Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сегодня в нашем цикле «Беседы о традиционной русской культуре» я представляю вашему вниманию профессора Московской духовной академии Михаила Михайловича Дунаева, который, конечно, хорошо вам известен. Михаил Михайлович ведет цикл бесед литературных уже не первый год на волнах нашей радиостанции. И, как вы сами, наверное, догадались, конечно, сегодня беседа у нас пойдет о литературе, так сказать, этом срезе культуры российской, связанной вот с творчеством писателей, поэтов. Нашу беседу я хотел бы начать, так сказать, с общего вопроса, который касается сегодняшнего положения в литературной среде, в среде людей, пишущих сейчас в России. Как вот вы оцениваете эту ситуацию, Михаил Михайлович, и как можно сравнить те ценности, те какие-то базовые принципы, которые сейчас выявляются литераторами, берутся за основу, что ли, своего творчества, если их сравнить с теми принципами, с теми какими-то основными критериями, которыми славилась наша литература, вот особенно, конечно, литература XIX века, та литература, которую принято называть русской классической литературой. Я даже знаю высказывание такого известного французского поэта Поля Валери, который сказал, что он знает три таких великих явления культуры мировой. Это античная культура, культура Ренессанса и великая русская литература XIX века. Вот что бы вы могли сказать, сравнивая нашу теперешнюю литературу, литературу второй половины XX века, с той литературой, которую мы привыкли называть классической, которая ассоциируется в представлении людей с русской литературой? Пожалуйста.
Ну, на нынешнюю литературу я смотрю мрачно. Конечно, она неоднородна, но все-таки господствующее направление в литературе – это постмодернизм. Конечно, нужно сразу оговориться, что мы ведем речь о литературе все-таки, а не о тех попсовых изданиях, которые сейчас заполнили книжные прилавки. Ну, я имею в виду тут и любовные романы, и всевозможные детективы, там Маринина, включая и Акунина сюда, кстати. Это все не литература для меня. Поэтому будем говорить прежде всего о постмодернизме, хотя это явление, конечно, весьма и весьма печально воспринимается мною. Великая русская литература – это литература, которая ориентирована на православные ценности. И это та литература, которая в поисках ответа на важнейший вопрос, который стоит перед всяким человеком, вопрос о смысле жизни, пыталась ответить именно ориентируясь на то, как православие на этот вопрос отвечает. Конечно, русские писатели могли в чем-то заблуждаться, сбиваться с пути, впадать в различные искушения. Тут мы не можем сказать о каком-то пути без ошибок, без того, чтобы человек на этом пути ни разу не упал. Нет, конечно. Но, тем не менее, все-таки в целом русская литература – это литература, которая в сфере душевных переживаний человека ищет то, что устремляет душу вверх, к духовному уровню. А литература так называемого постмодернизма отличается предпочтительным вниманием к телесно-материальной стороне бытия человека, вот к смакованию темных животных инстинктов. Она отличается пренебрежением не только духовной, но и душевной сложностью жизни. По сути, постмодернизм снял проблему нравственности, вот как бы за ненадобностью. Ведь у тела понимание добра и зла свое, Вот то хорошо, что удовлетворяет его потребности в прибытке энергии, что поддерживает его жизнь, что не дает ему обессилить и умереть, и что прежде всего обеспечивает его потребность в удовольствии. Ну, а то, что мешает этому, ну, хотя бы совесть, это плохо. И вот разрыв между душевным и телесным, вознесение телесного над всем бытием человека, это вот то новое слово, которое пытаются высказать практики постмодернистского направления в искусстве вообще и в литературе. Это культура телесных потребностей, которая вытесняет постепенно все прочее. А, собственно, пресыщенность в погоне за наслаждением влечет за собой тягу к преступлению, которая щекочет истасканные нервы. И в сфере искусства это рождает эстетику безобразного. Это обеспечивает дьявольскую идею кощунственного осквернения, отвержения Божьего творения. Это направлено на отвержение идеи образа Божия и подобия Божия в человеке. Вот эта апостасийная идеология рубежа тысячелетий возносит свободу как высшую ценность земного бытия и понимает свободу как полную вседозволенность, не догадываясь даже, что провозглашение такой свободы – это утверждение своеволия греховных страстей, и это устремленность к гибели.
Михаил Михайлович, вот такого рода писатели, так сказать, придерживающиеся этого направления постмодернизма, они не секрет для всех, что они, в общем-то, сейчас находятся на вершине, так сказать, такой популярности, или, скорее, это искусственная популярность, которая, в общем-то, делается для такого рода писателей. Им предоставляются различного рода финансовые какие-то гонорары, гранты и так далее. Но ведь в русской литературе и в 20 веке была линия, придерживающаяся каких-то классических, традиционных ценностей, я имею в виду Белова, Распутина. А между тем мы видим, что книжные прилавки завалены такого рода писателями, как Ерофеев, скажем, Сорокин, вот теперь народившийся Пелевин и так далее. Как бы вот вы сравнили вот эти два направления в русской литературе и почему превалирует постмодернистское, на ваш взгляд?
Ну, причин здесь несколько. С одной стороны, то, что мы видим в литературе даже предперестроечной, те имена, которые вы назвали, это, конечно, вершина русской литературы этого периода. Распутин, Белов, я бы назвал еще Астафьева, не упустил бы имени Крупина. Эта литература все-таки ориентировалась на нравственные ценности, которые в ней не были подкреплены религиозной серьезностью. И это вот, в конце концов, привело к тому, что она потерпела поражение с агрессивным напором той безнравственности, о которой я говорю, вот той телесно-материальной стихии. Конечно, и финансовая поддержка. Иногда говорят, ну что же, вот главный спрос, спрос рождает предложение. Я думаю, что это полное заблуждение. У нас сейчас предложение рождает спрос. Навязывают то, что в конце концов как бы становится привычным. И действительно, этот спрос потом как бы требует все большего и большего насыщения. Тут получается замкнутый порочный круг. А то, что действительно поддержка есть, ну, что далеко ходить за примером? Вот только что было объявлено о присуждении государственных премий. Кто победил? Жванецкий. Жванецкий победил такого подлинно православного писателя, который сейчас является своего рода надеждой тоже русской литературы, Виктора Николаева. Можно вспомнить, что я сейчас забыл, какая это была премия, «Триумф», по-моему, но могу ошибиться, Жванецкий победил Астафьева. Так вот, если по гамбургскому счету, то, конечно, Жванецкий и Астафьев, ну, в разных весовых категориях. Однако местечковый юмор как бы предпочитается, и предпочитается искусственно, насильственно. Вот дается премия, а кто, собственно, дает премию-то? Так, если посмотреть, те самые люди, которые заинтересованы в значительной степени в торжестве вот этой вот самой телесно-материальной стихии, потому что происходит оболванивание народа, превращение его в стадо, которым очень легко управлять. Кому-то это очень выгодно, и, кроме того, конечно, выгодно уничтожение православных ценностей. И все это вместе, в конце концов, дает победу Ерофееву и Сорокину и прочим. Я все время вспоминаю такую небольшую притчу о философе античном, который в окружении своих учеников, беседуя, идет и встречает Гетеру. И Гетера говорит ему о том, что вот ты гордишься обилием учеников, но я сейчас позову их за собой, и у тебя никого не останется, они все пойдут за мною. Он согласился с нею и сказал: да, это действительно может быть так, потому что я их веду вверх, а ты их увлекаешь вниз. Вниз проще, легче, в чем-то даже привлекательнее. Вот нынешняя литература и вообще вся постмодернистская и массовая культура, она ведет человека вниз. И это легче, это понятнее, это приятнее, это тоже не нужно упускать из виду.
Спасибо, Михаил Михайлович. Это была, так сказать, вступительная часть нашей беседы. Мы говорили об общих проблемах, таких болевых точках в русской литературе. А теперь мне бы хотелось перейти на уже конкретных авторов. У вас вышло несколько томов, наверное, наши радиослушатели знают, томов такого критического исследования русской литературы и православия. И, конечно, в наших циклах, которые вы читаете на волнах радиостанции «Радонеж», мы берем только русских классических писателей, которые интересны нашему слушателю, их наследие интересно, которое, как вот вы правильно сказали, ведет вверх человека. Но вы также затрагивали в своем исследовании ряд писателей и поэтов, которых, конечно, мы не будем вставлять в наш цикл бесед о русской литературе и православии, но вот в нашей сегодняшней беседе как раз хотелось бы коснуться вот этого, что ли, если так можно выразиться, негативного явления, которое было характерно и сейчас, в общем-то, характерно для нашего литературного пространства. Я бы хотел продолжить нашу беседу, касаясь уже конкретных авторов, начиная где-то вот примерно с половины 20 века, с второй половины, вернее, конца 50-х, 60-х годов. И такой один из самых, наверное, известных и ярких авторов, от произведений которых сейчас ломятся полки буквально в любом более-менее таком крупном книжном магазине, да и не только крупном, а и так называемые богемные магазинчики, которые расположены вот в подвалах в центре Москвы, которых знает, считающиеся в каком-то смысле элитарными. Это автор, поэт Иосиф Бродский. Он постоянно переиздается, и выходят новые собрания сочинений, какие-то новые публикации, беседы с ним, интервью, ну и, конечно, его поэтическое наследие. Вот давайте начнем уже конкретно обсуждать вот эту проблему традиционного и нетрадиционного для русской культуры с этого автора, пожалуйста.
Ну, Бродский, конечно, не постмодернист еще, но я скажу, и, на мой взгляд, это отчасти сделанная фигура. Конечно, поэт талантливый, несомненно, но присуждение ему Нобелевской премии, мне кажется, как раз приходится на тот период, когда эта премия уже окончательно девальвируется. У нас такой, ну, своеобразный миф. Нобелевский лауреат – это значит уже классик при жизни. Последние присуждения как раз говорят совершенно о противоположном, и ценность ее сейчас начинает заключаться только в больших суммах, которые самые больших из всех литературных премий, которые вот характеризуют эту премию. Ну ладно, дело не в самой премии. В чем Бродский противостоит русской литературе? Причем иногда ведь говорят, что у Бродского есть религиозные стихи и как будто бы православные такие мотивы замечаются. Все дело в том, что русский писатель, русский художник всегда отличался предельной искренностью. И то, что он писал, то выражало систему его мировоззрения. Иногда это доходило даже до крайности, как у Чернышевского, который, вот, провозглашая идею свободной любви, устанавливал этот принцип и для собственной семейной жизни, что стало причиной трагедии его. Западный человек высказывает одно, делает другое. Самый яркий пример – Руссо. На педагогических идеях этого мыслителя строились системы воспитания в Европе и в России в XVIII, даже в XIX веке. А он своих собственных детей отдавал в воспитательный дом. Для Запада это естественно, для России нет. И вот Бродский как раз это человек, типичный западник, который может высказывать какие угодно православные идеи, но они не являются идеями его собственными. И здесь существенные мировоззренческие моменты можем отметить, и даже какие-то частности. Ну вот интересные, звучные, прекрасные стихи. «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, на Васильевский остров я приду умирать». Красиво сказано, но это ведь, по сути дела, ложь. Не пришел он умирать на Васильевский остров, да никто и не требовал этого. Но и за язык-то ведь никто не тянул. Сейчас, кстати, вот я прочитал, на Васильевском острове будут ставить памятник Бродскому. Символически, конечно, и как раз подчеркивает именно вот эту отстраненность личности художника от тех образов, от той системы, которую он выражает в своем произведении. В этом смысле Бродский не русский поэт. Ну и, повторяю, не столь значителен, как пытаются представить. Если использовать современный язык, современные термины, это пиаровская фигура.
Михаил Михайлович, а теперь давайте коснемся непосредственно вот уже периода постмодернизма. И, на мой взгляд, такой основоположник, один из первых, как теперь принято выражаться, раскрученных писателей-постмодернистов, это Виктор Ерофеев, который тоже сейчас усиленно издается, постоянно выходят его новые книги, откуда-то появляются деньги, разумеется, на огромные тиражи, и я постоянно читаю там в газетах интервью с ним, рассказывается о его жизни, о его каких-то новых творческих планах и так далее. То есть ему предоставлено большое место вот в этой, в средствах массовой информации, ну и на книжном рынке. Пожалуйста, вот вам слово.
Фигура отчасти тоже сделанная. Надо сказать, что среди постмодернистов Виктор Ерофеев не выделяется, по сути, особым талантом. Уж если говорить о литературном таланте, тут скорее можно было бы назвать Пелевина. Но о нем речь впереди. А что касается Ерофеева, то это откровенный идеолог, так можно его назвать, идеолог телесной культуры. И осмысляя проблемы культуры телесной, Ерофеев обнаруживает все изъяны разорванного сознания. Ведь, по сути дела, человек нашего времени обладает именно этим разорванным, раздробленным сознанием, то есть таким сознанием, которое не может воспринять явление в его целостности, а выделяет только отдельный элемент, отдельные стороны бытия. Для христианина бытие человека совершается в единстве телесной, душевной и духовной жизни. Нельзя вырвать из этого единства ни одного элемента, нельзя все это разорвать и рассматривать в отдельности. Культура постмодернизма, повторяю, этот разрыв совершает. И вот Ерофеев пишет по этому поводу. Дело в том, что отношение к человеческому телу в нашей культуре всегда было резко отрицательным. Отсюда и то ощущение греха. Западное возрожденческое видение тела как источника красоты мы не усвоили. Восточное, где тело воспринимают как божественный сосуд, благополучно утратили. Тут мы должны сразу сказать, что отношение к человеческому телу в православии вообще не является отрицательным. Здесь просто невежество Ерофеева. И когда мы обращаемся к тем или иным понятиям, мы всегда должны все-таки воспринять то, что дает нам православие в этом отношении. Святитель Феофан Затворник говорил о том, что в телесной жизни нет греха. И нет греха до тех пор, пока человек не сознает главенство духовного в своей жизни. Как только духовное отбрасывается, телесная жизнь сразу становится греховной. И кроме того, мы должны сказать, что, по сути, единственная религия, христианство, которое придает телу особое значение, видит в теле сакральную ценность. И не нужно забывать, что воскресение человека будет совершено в теле, но преображенном теле. Поскольку грехопадение внесло в этот мир наш раздробленность, раскол, всевозможные соблазны, вот именно это стало причиной того, что телесная жизнь очень часто склоняется к греху. А постмодернисты этого просто не понимают. Они вообще считают, что христианство, православие тело отвергает. Это просто невежество и незнание. Вот западное возрожденческое видение тела как источника красоты, о чем говорит Ерофеев, ну, это, конечно, сказать, возрождение еще идеи античной. И это проявление вот все того же раздробленного видения бытия человека. Тело действительно прекрасно, потому что тело – это творение Божие, но оно прекрасно лишь в том случае, когда оно одухотворено, и жизнь его одухотворена душевной и, прежде всего, духовной составляющей. Вне этого оно источником прекрасного быть не может, а оно может быть только прикрытием темного и мрачного. Вот. А восточное понимание тела для русской культуры вообще не было характерно, поэтому мы не могли ничего утратить. Кстати, восточное понимание не воспринимает тело как божественный сосуд, потому что тело – источник страстей, желаний, стремлений, и тело отбрасывается. Повторяем, тело сохраняется как сакральная ценность только в православном христианском понимании. Итак, еще раз скажем, отношение к телу в русской культуре отрицательным не было никогда, и не нужно наговаривать поэтому. Но Ерофеев, ведь вот как раз то самое, о чем говорил святитель Феофан Затворник, и осуществляет. Он говорит о телесной жизни, отбрасывая душевное и духовное. И поэтому в его восприятии мы видим именно то, что составляет греховную составляющую. Хотя он, может быть, этого не понимает. По сути дела, он стоит вне веры, а если он стоит вне веры, то для него и понятия греха нет. Это уже вот то отрицательное воздействие, которое вообще вносит искусство постмодернизма в наше сознание. Отрицание понятия греха. Тут как раз вот он недаром о возрождении упоминает, и хорошо бы еще и вспомнил бы античность, конечно, а возрождение вне античности не воспринимается и не может быть понято. Тут вот те самые идеи, которые вне христианского осмысления заставляют признать всякую потребность телесную как естественную, поэтому безгреховную.
Михаил Михайлович, но вы знаете, вот когда мы говорим об античной культуре и даже культуре Ренессанса, все-таки, на мой взгляд, ну, не поворачивается язык сравнить вот эти два явления с тем, что, скажем, вот проповедует на страницах своих произведений Ерофеев. Я читал этот отрывочек, посвященный Ерофееву в вашем издании, и это просто какая-то изощренная, я бы сказал, порнография. Там, в общем-то, даже я не могу сказать, что это соотносится как-то с культурой. Вот то, что пишет на страницах своих произведений Ерофеев.
Знаете, что все дело в том, что мы немножечко идеализируем культуру античную. Здесь Ерофеев гиперболизирует то, что было и для античной культуры, и для культуры Возрождения очень и очень свойственно. Просто, конечно, все прогрессирует, и эротика, которая была даже на грани порнографии, которая была характерна и для Возрождения, теперь просто уже полностью как бы раскрепостилась и вышла именно на порнографический уровень. И происходит это именно потому, что для Ерофеева понятия духовного не существует. Вот вспомним один из самых популярных его романов «Русская красавица». По сути дела, одна из важнейших идей, которую он утверждает, это то, что духовное не только не бесполезно, а наоборот даже вредно для телесной жизни. Потому что после того, как главная героиня крестилась, в ее телесном составе завелась какая-то порча, которая прекрасный аромат, источаемый ее телом, заменила на зловоние. И причина этому именно крещение. Я думаю, комментариев никаких здесь не требуется.
Но, тем не менее, мы видим, что именно такого рода авторы финансируются, и им создается рекламная поддержка в средствах массовой информации, и они представляются таким образом вот в обществе, как фигура модная. То есть Ерофеев вот в понятии молодого человека связан с чем-то модным, с тем, что сейчас современно и является, так сказать, актуальным для молодежи и таким в каком-то смысле даже насущным. Если, допустим, ты не знаешь произведений Ерофеева, то ты человек отсталый, несовременный.
Вот что, кстати, не нужно забывать. Любое произведение искусства, литературное произведение – это прежде всего определенная система мировидения, которая навязывается человеку, часто вкладывается просто в подсознание. Иногда используется принцип так называемый 25-го кадра, когда какие-то идеи, когда какие-то образы, даже вот незаметно для сознания воспринимающего, проникают в него и отпечатываются там очень ясно. А иногда это делается и откровенно. Вот в том же романе «Русская красавица» главная героиня рассуждает, ну уж простите меня, грех может быть и цитировать это, но тем не менее, все-таки, чтобы не быть голословным. Вот она говорит те слова, которые, конечно, где-то непременно западут в душу человека. «Не верю я в этого, уж не буду говорить какого, боженьку, в конце концов мы живем в атеистическом государстве, чему нас учили с детства, опиум для народа, как верно, понастроили церкви идиоты, не смогли их все вырвать с корнем». И вот на этих основах строится новая культура. А вы знаете, молодежи ведь привлекательны это, потому что это отвечает каким-то низменным потребностям, которые есть в каждом человеке, которые особенно сильны в том молодом, вступающем в жизнь и еще не знающем этой самой жизни, почти подростке. Надо сказать, что всякая ущербность, она весьма агрессивна и всегда навязывает себя как норму. И вот эта вот ущербность, она откровенно демонстрирует себя и в творчестве того же Ерофеева. Он ведет вниз. Знаете, используя современную терминологию, мы можем сказать так, нашу молодежь откровенно опускают. А она этого не понимает.
То сегодня в студии радиостанции «Радонеж» я беседовал с профессором Московской духовной академии Михаилом Михайловичем Дунаевым. Тема нашей сегодняшней беседы была «Русская литература и современность». Спасибо большое.
Тут иногда говорят, а вы вот хотите ввести цензуру, значит, опять ввести какие-то жесткие тоталитарные порядки, запретить, тащить и не пущать. Ну, надо сказать, что цензуру бы в определенных рамках неплохо было бы ввести все-таки. Вот, хотя знаю, какое негодование вызовут эти слова у многих и многих. Но вы знаете, ведь дело не в запрете, а дело в востребованности. Вот если не читать эту литературу, она, в общем-то, сама по себе исчезнет. Но, к сожалению, наверное, об этом можно только мечтать. А они, не думая о своей ответственности, будут навязывать и навязывать нам вот то самое, что сейчас пышным цветом расцветает в литературе и с чем сливается, по сути дела, вот и вся попсовая культура. Потому что именно они ее оплодотворяют.
Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» я беседовал с профессором Московской духовной академии Михаилом Михайловичем Дунаевым. Тема нашей сегодняшней беседы была «Русская литература и современность». Спасибо большое.
Дорогие братья и сестры, нашу программу можно слушать ежедневно по местному времени с 20 до 23 часов в Москве на частоте средних волн 612 кГц, в Екатеринбурге 1200 кГц, в Центральной России 846 кГц, в Санкт-Петербурге 684 кГц, в Оренбурге в диапазоне УКВ 67,58 кГц. На Украине, в Молдове и Беларуси на коротких волнах в диапазоне 6125 кГц. Также ежедневно вы сможете слушать нашу передачу в режиме онлайн во всемирной сети интернет с 20 до 23 часов по московскому времени. Наш адрес в интернет radrad.ru.